Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжает беседу на тему «История человечества как приуготовление к приходу Спасителя».
Я повторяю, Авраам был человеком ничем не замечательным. Понимаете, на самом деле грешный человек, ну, обычный кочевник, да, пас там коз, верблюдов, вот как-то жил, очень скромно. И Господь решает испытать Авраама. Он приказывает ему принести сына в жертву. Вот это замечательный и очень, я бы сказал, педагогический эпизод. Я его очень люблю говорить старшеклассникам, особенно мальчишкам. Потому что, вы знаете, вот мы всегда, когда рассказываем об этом, ну, это известный эпизод, мы когда рассказываем об этом, мы акцент всегда ставим на Аврааме. Что вот смотрите, как себя повел Авраам в этой ситуации. Он беспрекословно Господу подчиняется. Он идет, собирает, значит, жертвенник, дрова раскладывает там и так далее, и кладет своего сына на этот жертвенник, готовится его заколоть. А как себя ведет сын? Он беспрекословно подчиняется отцу. Беспрекословно. И я, когда старшеклассникам об этом говорю, я говорю, вы знаете, вот есть такой принцип, важнейший педагогический принцип. Особенно мальчишкам я это стараюсь внушить, потому что вы, говорю, будущие отцы. Запомните, отец прав даже тогда, когда он не прав. Потому что вот этот мальчишка, этот Сар, мальчик, как вы считаете, вот что он думал? Он ведь наверняка мог вот это себе вопрос задать, а за что меня? Отец родной, собственно, убивает.
Нет, но он его и спрашивал, у него удивление.
Вот, да. Я об этом и говорю. Понимаете? И тем не менее он беспрекословно идет на вот эту жертву. Ну, понятно, вы знаете, да, что жертва не состоялась, конечно, то есть Господь, ангел последнюю минуту остановил руку отца. Вот. Но важнейшая ремарка, да, которая в Библии есть, в книге Бытия, Господь вменяет Аврааму это в праведность. То есть Авраам не был праведником. Но вот этот поступок, это его готовность пожертвовать самым дорогим для человека на Ближнем Востоке, продолжение своего рода, это самое главное. А ребеночек-то единственный. Сын, да, рожденный в глубокой старости. Господь меняет это Аврааму в праведности. Авраам становится родоначальником нового этноса. На исторической сцене появляется народ-богоносец, евреи. Первый еврей, то есть, ну, с месопотамского, это тот, кто пришел из-за реки, то есть вот этот самый Хабиру Авраам. Это первый этап развития Божьего промысла, который, я повторяю, направлен на спасение человека и человечества от смерти. Следующий этап развития промысла Божия – это формирование единого культурного пространства, в котором должно осуществиться дело нашего спасения. Регион выбран. Это Ближний Восток, Средиземноморье. Создан народ, этнос, народ-богоносец, евреи. В IV веке до Рождества Христова, вследствие походов Александра Македонского, это IV век, я повторяю, до Рождества Христова, возникает такое явление, как эллинизм. В 334 году Александр Македонский берет сакральный центр державы ахеменидов, персидских царей, город Персиполь, низлагает Дария, и сжигает этот город. И, в общем, вот этот год, 334 до Рождества Христова, можно считать годом основания первой в истории эллинистической империи. На огромном евразиатском пространстве складывается уникальная синтетическая культура, возникает единое культурное пространство. То есть люди, несмотря на существование различных языков, да, этнических, культурные люди прежде всего начинают говорить и мыслить на греческом языке, на языке эллинов. Это становится языком, объединяющим народы. А нужно сказать, что эллинистическая культура того времени, конечно, была высочайшего уровня. Ну, помните, да, кто был учителем Александра Македонского? И помните? Аристотель. Аристотель, один из величайших мировых историков для того времени, Это тоже была крупнейшая фигура, и я вам скажу более, Аристотель был первым политэкономом древности и, наверное, первым геополитиком. Вот, ну, в терминах нашего времени. Почему политэконома? Да, потому что это первый человек в истории, который прямо сказал, что, вообще говоря, экономика имеет два смысла. Первая экономика – это экономия, собственно говоря, домостроительства, да, то есть семейная экономика. И второй вид экономики – это хрематистика. Экономика, которая ориентирована на то, чтобы приносить, извлекать прибыль. Друзья мои, это актуально до нынешнего времени. То есть вся наша политэкономия, в принципе, вот на этой дихотомии аристотелевской, она, собственно говоря, и основана. Причем у нас сейчас упор делается именно на хрематистику, на извлечение прибыли из всего. Но скажите, например, а женский труд домашний, стирка, глажка, приготовление пищи, имеет отношение к экономике? Конечно, имеет. Это тоже экономика. Но это экономика первого типа, экономия. Это та экономика, которая не измеряется деньгами. Потому что этот труд, семейный труд, идет в общую копилочку семейную. И распределяется между всеми, ну, так, как это нужно. Ребенок ничего не производит, он ничего не может делать. Но его же нужно кормить, обувать, одевать. Ну, мы разве сможем с вами эту заботу о ребенку измерить в каких-то денежных единицах? Да, конечно, нет. Походы Александра Македонского нельзя рассматривать как вот просто некую героическую сагу. За этими походами стояли очень серьезные вещи, о которых, конечно, сам Александр не догадывался. Вот. Потому что в истории промысел часто совершается помимо сознания людей. То есть человек является инструментом этого промысла и очень часто не осознает того, что происходит на самом деле. Вот это тоже нужно знать и помнить. В рамках эллинизма был осуществлен синтез культур, очень плодотворный синтез. Это синтез азиатской культуры, месопотамской культуры и синтез вот культуры Западного Средиземноморья, балканской культуры, культуры Эллады и Македонии. Вот. Ну и ну, те философы, которые в то время жили, работали в Греции, вот творили в рамках этой эллинистической культуры, и влияние которых было очень серьезным на эту культуру. Ну, самый известный, я вам назову, вы знаете, ну, Диоген, например, да, тот самый, который в бочке жил. Вот Александр, когда был в Синопе, он, значит, пригласил к себе Диогена для беседы. Ну, Диоген был человек очень... Это циник, да, киник. Собака его звали. Вот. Человек, который считал, что своим примером показывал, что в принципе вот как надо жить. То есть не требуя ничего чрезмерного для себя. Вот. И кончилось тем, что Александр Македонский, вы знаете, к нему пришел, да, поговорил, восхитился, предложил ему исполнить любое его желание. Как среагировал Диоген? Он сказал, отойди, не загораживай солнце. Я там греюсь на солнышке, а ты вот загораживаешь, чтобы тень на меня бросаешь. Отойди в сторону. Начала свита хохотать Александра Македонского. Александр Македонский сказал, если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном. То есть выдал такую и индульгенцию, да, Диогену. И тем самым, в общем-то, Александр прекрасно понимал смысл и значение совершаемого Диогеном. Александр был очень неглупый человек. Вот. Ну, кого еще можно назвать? Ну, Эпикур, например, он немножко, так, ну, немножко попозже жил, но тем не менее. Мы его знаем, Эпикур, это типа человек, который призывал там, наслаждаться жизнью там, и так далее. Все было на самом деле немножко не так, потому что он считал, что наслаждаться жизнью можно только одним способом, это отказаться от собственного тщеславия. Вот как сравнить это с положениями святоотеческого богословия, это очень похоже. Понимаете, то есть люди об этом задумывались намного раньше, прежде того, чем появилось, собственно говоря, христианство. То есть человечество озабочено было этими вопросами. Итак, значит, второй этап развития Божьего промысла – это формирование единого культурного пространства, в котором должно было осуществиться дело нашего спасения. И, наконец, последний этап развития промысла Божия перед Боговоплощением это формирование в Средиземноморье единого политического пространства. И эту роль, эту функцию взяла на себя Римская империя. Рим, формирование его как мировой Средиземноморской империи происходит в ходе очень ожесточенной борьбы, прежде всего с Карфагеном. Что такое Карфаген? Это город в Северной Африке, это колония финикийцев, то есть Финикии. Вот. А Финикия, вообще говоря, это город, если говорить библейским языком, это город филистимлян. А вы помните, что филистимляне были очень серьезными противниками евреев. Вот в период становления еврейского государства. То есть, вот интересно, какие сопоставления интересны. У древних евреев и древних римлян был единый враг. Понимаете, один враг, который с одной стороны, да, в Палестине, а с другой стороны, вот на территории Северной Африки. Карфагенская империя была морской державой, очень могучей. И разгром ее состоялся в течение трех так называемых пунических войн. Ну, карфагеняне называли пуницами, поэтому вот пунические войны. Первая война, все войны, в общем-то, происходили в III-II веках до нашей эры. Первая пуническая война, ну, если вы себе географическую карту представляете, то это борьба за Сицилию, за остров. Сицилия – это была вотчина, колония Карфагена. Вот, и ввиду своей близости к Италии, да, представляла очень такую серьезную опасность для Рима. В ходе Первой Пунической войны Рим завоевал Сицилию, ну и вы помните, это вот вся история с осадой там Сиракуз и так далее, с Архимедом, вот, который погиб во время осады этой, который был, ну, был ученым, который защищал свой родной город, вот, воевал своими инженерными способностями, при помощи своих инженерных способностей воевал с Римом, вот и погиб во время обороны Сиракуз. Вот это вот все пунические войны. Вторая пуническая война, это тоже, в общем-то, III век, это знаменитая сага о Ганнибале, который из Испании через Альпы, перевалив через Альпы, вторгся в Италию и, значит, в общем-то, и подходил к Риму, и в нескольких войнах, в нескольких сражениях разгромил римскую армию, несколько римских армий разгромил. И вот знаменитые Канны, да, это битва при Каннах, когда впервые в истории случилось стратегическое окружение вражеской армии на поле боя. То есть Ганнибалу удалось окружить римскую армию, то есть сомкнуть кольцо, и ее практически все истребить. Вот этот опыт, который вошел в мировую военную историю, да, ну и вы знаете, что Сталинградская битва, ее называют Каннами 20 века. Это тоже классический образец стратегического окружения противника на поле боя. Вот. Ну и Третья Пуническая война, это, собственно говоря, война уже в Африке, это II век до нашей эры. Я должен вам сказать, что эти войны, в общем-то, ну да, они долго очень длились. Значит, римляне отправили экспедицию в Северную Африку, войска Сципиона Африканского, которого прозвали так за победу над Карфагеном. Карфаген был взят, разрушен до основания, и место, на котором он находился, было распахано и пересыпано солью, для того, чтобы там вообще ничего живого не осталось. Почему это так вот с такой жестокостью было поступлено? Почему римляне так поступили? А почему евреи так поступали во время завоевания Палестины? А потому что религия филистимлян была просто пугающей, человеконенавистнической. Вот римляне тоже были, в общем-то, знаете, ребята не очень добродушными ребятами. Но то, что они увидели на территории Северной Америки, вот эти знаменитые быки, в которых, в Африке, да, прошу прощения, значит, в которых зажаривались младенцы, вот эти вот урны, в которые собирались косточки заживо сожженных людей, прежде всего детей, потому что, да, критические периоды, считалось, причем брались детки из самых знатных, самых лучших семей. И вот оцените религиозную практику. Папа и мама должны были радоваться, отдавая своих детей на вот всесожжение.
Как сейчас временная
инвестиция. Да, то есть вот я говорю, ты должен радоваться. Понимаете, то есть это такое извращение человеческой психики, человеческой этики. Понимаете, ну это, конечно, так сказать, римлян просто потрясало. Хотя, я повторяю, у них тоже существовали человеческие жертвоприношения, и законодательство римское было достаточно жестоким. Ну, там, в частности, весталок, да, жриц богини Весты, которые нарушали обет девственности, да, их живьем закапывали, просто хоронили живыми. Далека от гуманности была римская религия, но, тем не менее, вот и даже их это поразило, даже римлян. Вот. Таким образом, вот смотрите, к началу новой эры, эры Христовой, промыслительно возникли следующие необходимые условия Бога воплощения. Первое – это народ богоносец, евреи. Второе – сформировалось единое культурное пространство на основе эллинской культуры. То есть проповедь нового вероучения – могла вестись на языке, который понимали бы все. Культурные люди, по крайней мере. И третье, возникло единое политическое пространство, Римская империя. То есть это, ну, чтобы вы представляли себе, это побережье Северной Африки, Европа до Англии, до Британии. Да, и практически вся Месопотамия. Вот. То есть ареал, охватывающий Средиземноморье, он был охвачен Римской империей полностью. Границ никаких не было. То есть не нужно было человеку беспрепятственно путешествовать в границах Римской империи. И это мы видим, собственно говоря, когда отправились с благой вестью святые апостолы по Римской империи. Вот благодаря тому, что границ не было, в общем-то, эта проповедь зазвучала скоро по всему цивилизованному миру того времени. То есть вот сформировались условия, в которых стало возможным воплощение Бога. И рождение Иисуса Христа, вы знаете, в захолустном, в общем-то, палестинском городке стало началом новой эпохи. Появился смысловой центр человеческой истории. То есть, как говорил апостол Павел, смерть, где твое жало? Побеждена была смерть, Господь воскрес, воплотился и воскрес. И это действительно смысловой центр. То есть всему человечеству было показано, был показан путь, как вот этого преодоления смерти. Самое главное событие в человеческой истории произошло. Поэтому, собственно говоря, и отчет наш, так сказать, нашей эры ведется от Рождества нашего Господа. Вот это нужно знать и понимать. Что произошло дальше? Ну, совсем коротко я вам могу сказать, что практически с момента возникновения Христовой Церкви, конечно, начали проявляться какие-то нестроения, какие-то ереси, и сам Господь об этом предупреждает, и апостолы, развивая мысли нашего Спасителя, они тоже это повторяют. Многие возникнут ереси, придут многие лжехристы, лжепророки, и покажут многие чудеса для того, чтобы прельстить даже и избранных, то есть даже и христиан. Вот и мы это видим уже, собственно говоря, в эпоху святых апостолов, уже такие ересиархи стали появляться. Церковь пытались разделить. Ну и нужно сказать, что история христианской церкви – это, конечно, не только история побед, но и история, к сожалению, расколов и различных заблуждений. Но, слава Богу, церковь Христова, Господь ее хранит. Вот. То, что происходит сейчас, вот я повторяю, собственно говоря, уже с первого века появились вот эти вот плевелы, расхристианивая мира. То есть шло параллельно два процесса. С одной стороны, христианизация мира, и она была тотальной на самом деле. Потому что первые века христианской истории – это, знаете, это века ошеломляющих побед, вот духовных побед христиан над окружающим там нечестием каким-то, неправоверием. Вот. Но постепенно негативные явления набирали силу. И сейчас, к сожалению, можно сказать, что Европа живет, в общем-то, во многом, ну не побоюсь этого слова, в постхристианскую эпоху. Европа расхристана. Католическая церковь, которая долгие века господствовала в Европе, вот, сейчас существует благодаря, в общем-то, Латинской Америке. Вы знаете, что и действующий римский папа, он сам аргентинец из Латинской Америки. Вот, то есть в Европе, ну, католические храмы уже просто продают под мечети, под различные усилительные центры там, и так далее. Это печальный факт на самом деле. Вот, и в этом смысле деятельность нашей церкви и воцерковление нашего государства, конечно, имеет исключительное значение, потому что мы, вот наша деятельность с вами в том числе, приобретает высокий смысл удерживающих мир от окончательного сваливания вот в эту бездну, где ни Христа нет, и, в общем-то, мы знаем, где только бесы обитают.
Уважаемые братья и сестры, беседу вел руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник.